Понимаете, почему возник вот этот следующий цикл? Потому что очень много людей хотят жить хорошо. Они хотят жить хорошо. И они выбрали себе спутников жизни сознательно. Это было 5 лет назад, или 25, или год назад. Но они рассчитывали на очень счастливую, хорошую жизнь. И вдруг на каком-то периоде это забуксовало. Поэтому, собственно говоря, мы с вами уже встречались по поводу того, что, вот какие бывают неприятности, какие бывают огорчения. Потом мы говорили о многих проблемах, которые встречаются в семьях, к большому сожалению. Но жизнь есть жизнь. И мы говорили о том, какой мы хотели бы видеть счастливую семью, счастливую, которая наполнена счастьем, наполнена смехом, наполнена радостью. Понятно, что без проблем ни у кого не бывает, но во всяком случае, чтобы было ощущение правильности жизни, чтобы не было ощущения того, что моя жизнь как-то проходит вот не так, вот что-то не так, вот что-то буксует. Вот почему там у соседа, у друга хорошо, а я вот живу вне такой категории, как радость. И так как мы считаем, что категория радости – это абсолютная категория, которая без рат ашем, с Божьей помощью, должна быть в каждой семье, поэтому мы попытаемся проанализировать, почему это не бывает, и почему бывает, что этого нет, не дай Бог, это в основном в семьях да, бывает, но почему иногда бывают неудачи, и что сделать для того, чтобы семья встала на правильный путь созидания. И мы назвали наш курс «Работа как заповедь Творца». То есть курс у нас «Без труда не вытащишь рыбку с пруда». Почему? Потому что все говорят, брак – это работа, работа, работа. И я иногда слышала разные нюансы голоса. Брак – это работа, работа, созидательная работа. Мы строим наш брак, нам хорошо вместе, мы классно его строим, он у нас получается такой замечательный, веселый, хороший, оптимистичный, все это звучит. И я слышала, что говорят, да, брак – это работа, и как всякая работа, это что-то навязанное нам сверху, это что-то такое, какой-то такой хомут, который тянет нас вниз, и работа всегда с каким-то таким отрицательным смыслом. Так я вам хочу сказать, что, скажем, до греха первого человека, Адама Ришон, работы в нашем вот этом негативном понимании, ой, надо утро, будильник, 5 утра, вставать, холодно, вылезать, скорее кофе, на работу. Это все такое вот отрицательно, отрицательно, отрицательно. Так вот, до греха первого человека не было работы вот в этом понимании смысла. Работа была духовная. Духовная работа, она сродни творчеству. Это работа, которую мы хотим выполнять. Это работа, когда вязальщица вяжет, я знаю, свою первую вещь, и ей это нравится, и она в любую минуту бежит к спицам и к клубку ниток, потому что это работа, да, вязать. Нет, это творчество, ей хорошо от этого, ей нравится это. Это работа... Работой можно назвать сочинение композитора или художника. Это творчество, это то, без чего они не могут. Это то, что дает им радость жизни, сипук, удовлетворение. Это тоже работа, конечно, это тоже работа, но это работа, от которой каждый творец летает. Я вам скажу, что мне очень хорошо понять и почувствовать, если я смогу передать вам, что работа – это радость, потому что я вам скажу, я много лет, 27 лет, отработала эмбайтом. Эмбайт – это такое, ну, мама дома, это на иврите, с иврита такая калька, мама дома. То есть мне трудно сказать, что это такое. В общем, при девочках приезжали девочки, и как бы я была при них. Вместо той мамы, которая осталась вне Израиля, это что-то такое, даже не знаю, воспитательница, мадриха, пионервожата, я не знаю, как это перевести, но я вам скажу, что это была работа радость. Я каждый день бежала на работу, это мне было комфортно, хорошо, интересно. Были очень интересные девочки, и я иногда, мы смеялись там, куда-то уезжая в путешествие с ними, или празднуя чей-то день рождения. И я говорила, что нам так здорово вместе, так хорошо, так интересно. А особенно еще, когда на какой-нибудь там стиральной машине, сидя, решались духовные вопросы существования Творца и так далее, споры, разговоры и так далее. И я иногда смеялась и говорила, девчонки, представляете, как мне повезло в жизни. Ведь вот что мы сейчас, мы сидим, мы не можем расстаться. А у меня это называется работа, и мне еще за это зарплату платят. Это же на самом деле радость. И я вам скажу, что эта радость не кончается. И когда сейчас я разговариваю с вами, мне тоже это в радость. Потому что есть фидбэк, есть обратная связь. Я получаю от вас очень много вопросов, каких-то замечаний, какого-то разговора, какого-то ощущения нужности нашего общения. И мне это тоже в радость. Ошибухи мои, без которых совершенно я не могу. Я ложусь спать, и у меня есть два приятных таких, когда я ложусь спать, значит, два приятных момента. Значит, они делятся на отход ко сну в воскресенье, понедельник, вторник. Это одна мысль, это шедухи, шедухи, шедухи. Что я сказала, что я подумала, он позвонил, а может быть, это на самом деле хороший вариант. Но надо ему сказать, чтобы он все-таки немножко как-то сумел побеспокоиться о своем внешнем виде. Надо ему посоветовать, как это сделать так, чтобы он не обиделся и так далее. Это вот такие шедухные мысли. И дальше идут вечер со среды на четверг и с четверга на пятницу. Это что я буду готовить на шаббат. Что я буду готовить, это тоже творчество. И каждая хозяйка знает, это работа, да? Но это творчество, это работа, которая дарит счастье, дарит... Даже, смотрите, вот сейчас у нас был первый шаббат Пурим, это такой был Пурим Мишулаш, у тех, кто не в Иерусалиме, это был Пурим Мишулаш, когда можно пуримскую трапезу продлить в вечерней трапезе шабатни. Есть такие алахот, которые вот допускают сделать такую вещь. И первый раз мы собрались с семьей. Мы, каждый спросил у своего лечащего врача, кто-то делал прививки, кто-то переболел. В общем, короче говоря, мы выяснили, что нам возможно собраться первый раз всем вместе. Конечно, как вы понимаете, для меня это была абсолютная радость. В четверг и в пятницу не просто придумать, что готовить, но готовить и то, что они любят, и то, чего давно не было, и то, что хорошо для Пурима, когда люди пьют немножко больше, чем просто в шабатную трапезу. И тогда это не творчество. Это творчество, это работа. Конечно, мне сделать там, я знаю, 100 котлет, это работа. Слава Богу, у нас семья но это работа, которая наполняет тебя радостью, потому что ты представляешь себе, как твоим близким будет вкусно и хорошо, и приятно. Так вот, семейная работа, то, что нам говорят, брак – это работа. Это на самом деле это работа, но нужно выбрать. Нужно выбрать, это работа мучения или это работа созидания. Это работа, работа, которая тебя, так сказать, заставляет каждый раз бороться с собой. Мне снова нужно идти в этот дом. Мне снова нужно искать с ней, с ним общий язык. Мне снова нужно промолчать, когда она так неправильно воспитывает моих детей. Мне снова нужно... Эта работа, она не наполняет сердце радостью. Нет. Но есть работа другая. Есть работа творчества. Мы вместе. А что мы сделаем? Что я сделаю? Мне сегодня одна семейка прислала их костюм, совершенно потрясающий костюм, который они делали всей семьей. Я думаю, что там придумщица мама, но папа очень, а может быть, это папа придумал, а может быть, кто-то из детей, я не знаю, там уже дети тоже большие, тоже творческие, там уже девчонки 16 лет старшей. Так они, сейчас же чуть-чуть у нас все открывается, и уже какие-то магазины приглашают к себе. Только нужно, конечно, очень осторожно и очень, так сказать, избирательно смотреть, что можно, что нельзя, советоваться. Не, так сказать, все, поехали, побежали, все, пандемия кончилась. Пока мне так кажется, что надо очень осторожно, но чуть-чуть все приоткрывается. И эта семейка... нарядилась на пуримский костюм они себе сделали. Они рабочие Икеи в икеевской форме. И каждый из них несет много-много коробок, вот таких фирменных коробок, которые магазин Икея. То есть они приглашают, начался новый этап в жизни. И сразу захотелось выйти, сразу захотелось что-то купить, сразу, а это желтые еще такие, у них икеевские желтые фирменные, я не знаю, где они достали, но костюм совершенно потрясающий, и они всей семьей, они представляют собой такую мини-икею, и они говорят нам, ребята, желтое солнышко светит, наши желтые костюмы, жизнь продолжается, классно, весело. Это творчество, это семейное творчество, когда хорошо. Но, конечно, откуда вот это, до греха первого человека была только духовная работа, и было здорово, А потом вот так получилось у нас, что работа стала необходимостью жизненной, и появился вот этот оттенок вынужденности, оттенок того, что надо, не хочу, а надо. И вот это, конечно, ужасно печально. Почему еще это получилось? Я вам скажу. Потому что в настоящей хорошей семье, люди должны доверять друг другу. Муж и жена – это настолько такой монолит, такая степень доверия. А тут что получилось? Первый человек, Адам Аришон, он немножечко, так сказать, не доверил своей жене Хаве. И что он сделал? Он чуть-чуть прибавил. Он, так сказать, под видом того, что это Всевышний так вот заповедовал, он прибавил к тому, что Всевышний сказал, что нельзя кушать с этого дерева. Да? А он взял еще немножко прибавил, что нельзя до него дотрагиваться. На всякий случай. И тут же Нахаш, этот змей, тут же этим воспользовался и тут же стал нашептывать, а вот потрогай, 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 ничего не случится. Ну, Хава, Ева, она потрогала, ничего не случилось, а ну ничего страшного, тогда можно и попробовать. Так вот, очень бы хотелось, и один из видов работы в семье – это упрочение доверия между мужем и женой. Это обязательно должно быть доверие. Когда мы знаем, что, что каждый из нас – это как две руки, это как, не знаю, две части одного целого. И мы можем доверять своему мужу, своей жене так же, как себе. Мне недавно рассказала одна ученица, тоже взрослая такая девочка уже, рассказала такую историю, которая очень иллюстрирует, мне кажется, мои слова. Значит, история произошла в Иерусалимском районе Новояков. Приехала туда молодая семья, переехала, может быть, сняли квартиру, купили. Короче говоря, люди сразу идут навстречу, и люди сразу волнуются, чтобы пристроить людей на шаббат. Ну как, надо пригласить людей, конечно, они приехали в наш район, они ничего тут не знают, конечно, надо пригласить на шаббат. Конечно, одна семья пригласила их на шаббат. И они пошли, значит, был уже, мне кажется, это именно о шаббате шла речь, они пошли. Вот район красивый, и настроение хорошее, и уже довольно темно. Они примерно помнили фамилию семьи, которая их пригласила. И что-то, видимо, спросили, что-то. Короче говоря, они пришли в семью, постучались. В семье обрадовались их приходу и сказали, да, конечно, вот сюда заходите, вот здесь вот это ваши места, вот здесь натилат едаем, омовение рук субботнее. Вот сейчас мы делаем кидуш, давайте хлеб, все, полный стол, все красиво. Их ждали, им было очень приятно. Закончилась трапеза, они поблагодарили, остались добрыми друзьями с этой семьей, которая их так хорошо приняла. Они вернулись домой. Шаббат шел своим чередом, и, значит, наступил Мацей Шаббат. Наступил Мацей Шаббат, и звонок к ним, звонок, и встревоженный голос. Ребята, что случилось? Почему вы к нам не пришли? Вы не заболели? Что такое? Как не пришли? Сказали они. Мы именно пришли. Спасибо большое, нам так было у вас хорошо. Что выяснилось? В Новоякове есть две русскоязычные религиозные семьи с похожими фамилиями. Фамилии были похожи, и гости перепутали. И они пришли в ту семью, которая, собственно говоря, об их существовании не догадывалась до этого момента. Пришли люди, они улыбнулись. И их приняли. И потом уже, смеясь, рассказали, что на кухне муж спросил жену, а это ты их позвала? А жена сказала мужу, я думала, что ты позвал. То есть они совершенно, так сказать, в хорошем настроении, они настолько доверяли друг другу и были уверены в том, что каждый из них будет рад тому, что пришли к ним гости, что они совершенно нормально восприняли, ой, да, наверное, муж позвал, забыл мне сказать, наверное, жена позвала. Очень хорошо, приятно, все замечательно. Вот это нормальная степень доверия мужа и жены. смотрите, когда Авраам и Сара, они делали большую работу, когда они принимали путников, это была работа хозяйки ООО и хозяина тоже. Это была серьезная работа и хозяина, и хозяйки, но при этом она была им в радость. Они не мучились от этой работы. У них было, они делали оба вместе одно дело. И это было очень здорово. Они вместе творили, они принимали гостей, они старались их повкуснее накормить. Они оба старались им рассказать, что есть Всевышний, есть один Всевышний, внутри которого мы все. Есть Всевышний, который управляет этим миром. Это было им важно двоим. Поэтому, конечно, работа по созданию семьи – это работа по выработке какого-то совместного полета, совместное творчество. Но ни в коем случае не так, что один из членов семьи – такой рубаха-парень, и скорее много-много-много гостей, и он совершенно не заботится о том, а каково это его жене. Я однажды услышала такую историю. Девочка, которая давно-давно-давно у нас училась, потом вышла замуж. Кто-то, видимо, ей посоветовал этого парня. Парень был очень-очень интересный, очень такой яркий и так далее. В общем, она за него вышла замуж. И довольно много детей у них было. Они работали в шлихуте, были посланцами в какой-то из стран бывшего СНГ. А потом вдруг трах-табадах. Они развелись. И дети, и все, они развелись. И я не могу сказать, что я прямо вот сразу там позвонила. Но, в общем, каким-то образом случайно мы то ли разговаривали с женой, то ли с его, вот с этой девочкой, то ли каким-то образом мне рассказали, что она не выдержала. Он такая яркая личность, и он очень любил гостей. Это хорошо, да, это Авраам и Сара очень любили тоже гостей, но они любили их вдвоем. Для них двоих это было какое-то общее дело. А тут у нее роды за родами. И она плюс еще там работает в школе, еще что-то делает. И для нее каждый прием гостей, это было довольно тяжело. А надо же было еще принять гостей по-царски. То есть надо было вкусно приготовить. И ни в коем случае не подавать, вот это я запомнила, ни в коем случае не подавать одноразовую посуду. Это моветон, это не тот, это не, так сказать, хороший стиль дома. Хороший стиль дома на фарфоре, красиво. И потом, как вы понимаете, нужно было всю эту гору посуды перемыть. Так вот, в одном случае у Сары с Авраамом, у этих ребят из Новояково. Это было созидание. Они вместе, муж и жена, они строили свою семью. А в другом случае то же самое действие. Они принимали гостей. Они говорили, наверное, за столом красивые диврей Тора. А во втором случае это было разрушение. Потому что они были не вместе. А раз они не вместе, значит, обязательно что-то за счет чего-то, и надо очень хорошо посмотреть. Или то, за счет чего оно согласно на такую жертву, она была не согласна. Она была не согласна, они разбежались в разные стороны. И это очень-очень печально. И кроме того, она еще обиделась не только на него, но она обиделась на Шаббат, на Всевышнего, на Диврей Тора, на слова. Она обиделась на весь этот мир. И это ужасно. И это та работа, которая привела к разрушению, а не к созиданию. Я вам скажу, что вы знаете, наверное, кто такой Ури Зоар. Ури Зоар, когда-то он был актером, сценаристом, режиссером, очень популярная личность в Израиле. Вот. И на каком-то этапе жизни он хазар бетшува, вернулся к своим корням. И такая блестящая его карьера в кино, на телевидении закончилась. И кто-то его спросил, а не жалко ли вам вот все, что вы оставили, вот тот блестящий мир, а не жалко ли вам? И он сказал, смотрите, в том мире сценарий писал Ури Зоар, фильмы ставил Ури Зоар, в них играл Ури Зоар. А сейчас я в кино сценаристом, которого является Всевышний, и режиссером, и я, и он меня пригласил в этот фильм играть свою роль. Не чью-то, не Ури Зоар играет кого-то, а я играю свою роль. Так вот, в семье, если строитель, так сказать, тот, кто подарил нам правила семьи, Всевышний, тот, кто дал нам такие красивые правила, которые ребята изучают до свадьбы, правила шломбайта, мира в доме, тарата мишпаха, правильного поведения, взрослого поведения в семье. Это все дал Всевышний. А дальше что нам нужно? Нам нужно просто сыграть свою роль и так, чтобы этой своей ролью мы украсили жизнь нашего главного человека. Помните, с прошлой нашей встречи я хочу вам напомнить, кто наш главный человек? У мужа жена, у жены муж. Главные люди. Так вот, в том фильме, который сделал для нас Всевышний, то есть как сделал, он нам предоставил возможность играть в этом фильме, мы, конечно, должны подумать и о своей роли, и о том, как, так сказать, наша роль и роль человека близкого нам, как они соприкасаются и как мы друг другу делаем в этом мире хорошо, в этой семье хорошо, в этой жизни хорошо. Теперь следующее. Значит, я хочу вам сказать еще одну вещь, которую я выучила, ну, частично, скажем, частично, это я могу вам сказать словами моей дочки, я выучила моей дочке, вот я говорила на какой-то из наших встреч, что она пробует себя в бизнесе, и она сказала мне такую вещь. Понятно, что в нашем еврейском мире это идет еще, ну, мне кажется, первое упоминание бизнеса – это когда Авраам покупал пещеру Махпела. То есть она ему была нужна, и Фрону деньги были нужны. Это был взаимовыгодный бизнес. Так вот, моя дочка мне сказала, когда мы там говорили об одной ситуации, и она сказала, мама, бизнес хорош только тогда, когда он выгоден обеим сторонам. Когда какая-то сторона старается сделать бизнес выгодный для себя, но не выгодный для своего партнера, этот бизнес не получится. Этот бизнес провалится. И вот я вам скажу, что супружеская жизнь – это на самом деле взаимовыгодный бизнес. Когда мы делаем хорошо друг другу, когда мы думаем друг о друге, мы участвуем во взаимно выгодном бизнесе. И это очень правильно. Поэтому, когда мы, например, я вам сказала, что мы делали вот шаббат, такой сегодня первый Пурим Шаббат, и очень весело. И утром мы пошли на детскую площадку. Так как все было готово, я такая хозяйка, ух, у меня все было давно готово. Вот тут такой вопрос сразу пришел, а что есть такие семьи, где муж и жена в полном доверии друг к другу? Ой, мне прям сразу сердце закололо, потому что я надеюсь, что есть такие семьи, некоторые, в которых есть эта проблема. Но на самом деле семья – это, конечно, полное доверие друг к другу. Мне просто... Вот, так я не буду прерываться. Мы пошли на детскую площадку. Мы сидели, солнышко светило, было замечательно. Мы пошли с тремя детьми. Двое маленьких очень весело бегали, нравилось все, качели. У нас прямо под домом, у нас детская площадка, очень-очень здорово. Вот, я в тапочках вышла, погода хорошая, дома все уже приготовлено, там у меня взрослые девчонки еще, там все они красивые, и такой, они делают идур мицва, украшения мицвы, там шабатний стол, он с такими салфеточками и такими, в общем, все замечательно, мы спокойно вышли. И маленьким детям классно. И тут подошел мой муж, потому что он шел из синагоги, как раз через нашу площадку, хотя он не знал, что мы там сидим, он подошел тоже посидеть с нами. Было очень-очень хорошо. И вдруг, значит, двое маленьких детей продолжали очень хорошо играться, им было все нормально, все замечательно. А тот, который уже чуть-чуть взрослый и очень любит учиться, и любит рассказывать, и любит, там энциклопедию прочитал уже 2 раза или 3 раза, он сказал: «Миша Амемли, мне скучно». В ту же секунду мой муж сорвался и побежал с ним на какие-то там крутые карусели для более взрослых детей, потому что когда ребенок говорит «скучно мне, Миша Амемли», это вот такой звоночек, срочно надо срываться и бежать к ребенку, потому что когда ребенку Миша Амем, скучно, он будет искать себе занятия, а как вы имеете гарантию, что это будут именно те занятия, которые вы хотели бы, чтобы он ими занимался? Поэтому, значит, лучше в этом взаимном бизнесе все наше взаимное поведение, отношения и так далее, это какой-то бизнес. И он сорвался и побежал с ним, и чтобы ребенку было весело и хорошо, и потом они заговорили и на разные темы, и ему стало хорошо. Ему стало хорошо в семье, ему стало хорошо им саба с дедом. Мой муж очень плохо воспринимает слово «дед». А саба ничего, саба это еще как-то вот. Так мы заинтересованы, чтобы нашим детям было хорошо с нами, чтобы они не побежали куда-то идти, где им лучше. Пусть они лучше тот мир приводят к нам. Так же самое, мы заинтересованы в том, чтобы мужу и жене было хорошо друг с другом, а не ей с подружками, а ему, это я говорю в лучшем случае, а ему с друзьями. Понимаете? Мы заинтересованы в том, чтобы было нам ломишамем, не скучно друг с другом. Поэтому ради этого нужно чем-то жертвовать. Нужно сорваться с теплой, приятной скамейки и побежать на бешеную карусель, чтобы какая-то степень самопожертвования должна быть. Вот, и тогда будет взаимовыгодный бизнес. Теперь работа, удовольствие, мы сказали, что это такое. Теперь у нас следующим пунктом написано работа, ответственность. Работа, ответственность. То есть созидательная работа, за которую мы отвечаем. Работа, ответственность. Это это очень понятно. Да? Мы в ответе за тех, кого приручили. И поэтому каждый из нас берет на себя, вот в такой в совместной жизни, берет на себя какие-то функции его. Работа – это авода. Да? Мы привыкли, такая идиома – авода-зара. Авода-зара, авода-зара. Такое вот, что нам нельзя. Чужая работа, чужая работа. Так вот, нам чужая работа не нужна. Нам нужна наша работа. Авода наша, которую мы готовы делать. Мы очень часто в молитве мы говорим «вейпакет», «вейпакет». Это от слова «тавкит». «Тавкит» – это функция, это функция. Так говорит Виленский Гаон. «Тавкит» – это функция, «вейпакет» – мы должны функционировать в той функции, которая на нас возложена. На нас возложена функция. На кого-то функция жены, на кого-то функция мужа. И мы должны хорошо и ответственно функционировать вот именно вот так, как мы должны функционировать. Понимаете, мы все, все мироздание, весь мир, и в том числе человек, мы как часть этого мира, мы все созданы четырьмя стихиями. Четыре стихии – это земля, вода, огонь и воздух. И эти четыре стихии либо мы возьмем себе на службу и построим хорошую семью, либо эти силы, они угробят и нас, и нашу семью. Например, ну, земля, да, земля. Значит, мы созданы, как часть нас, земля. Что такое земля? Земля, с одной стороны, земля – это лень. Это лень. Не хочется лишний раз налить стакан чая жене. Ей бы это было приятно, но ничего страшного, она сама нальет. Или не хочется простейшие вещи красивенько сложить там мужу носочки, чтобы он подошел к своему шкафу, а у него все фикс, ему приятно, взял все. Нет, пусть он, ничего страшного, если вот из этой груды вещей, вытащенных из сушилки, если он сам найдет. Ну, немножко лень. И это нехорошо. Для семьи это нехорошо. Чуть-чуть вот это зрезут, который такое слово есть, вы видите, такая вот расторопность. Подумать и сделать – это очень хорошо. Но в то же время земля, из которой мы сделаны в какой-то степени, это стабильность. И это хорошо. Мы для себя выбираем, понимаете, из этой стихии земли, что мы возьмем? Каждый из нас. Мы возьмем лень. Такая лень, чуть-чуть пофигизм такой, чуть-чуть, а как-нибудь. Или мы возьмем стабильность. И стабильность – это очень хорошо. Семь пятниц на неделе могут утомить самого главного человека в твоей жизни. Стабильность. Когда он знает, чего ожидать от жены. Когда она знает. Конечно, приятные сюрпризы мы всегда готовы получить. Но неприятные не очень хотим. Поэтому если есть в нашей жизни такая вещь, как стабильность, это очень хорошо. Очень хорошо. И мы можем выбрать. Там следующая, скажем, следующая стихия. Пусть это будет огонь. Да? Огонь. Это может быть кошмар и ужас. Кошмар и ужас. Это может быть то, что совершенно разобьет наши отношения и наши семьи. Это гнев. это вспыльчивость, это гордыня, это зависть, злость, раздражительность. Это все стихия огонь. Это все стихия огонь. А может быть, огонь души, который как свечка. Свеча всегда поднимается наверх, ее огонь. Это может быть тот огонь души, который поднимается к небесам. Это может быть огонь молитвы. И мы своей молитвой, мужчина три раза в день молитва, мужчина выходит на связь с Всевышним. Нам не обязательно женщинам. Мужчина три раза в день, он выходит на связь с тем, от кого зависит все. И, может быть, свой огонь души он употребит на то, чтобы просить, чтобы все было хорошо с семьей, чтобы была парноса, заработок, чтобы дети выросли хорошими, чтобы, не дай Бог, какие-то несчастья, там болезни, страдания, хас выхалила, не дай Бог, не про нас будет сказано, чтобы они все ушли подальше от нас, от нашей семьи, от наших родных, друзей и так далее. Огнем души можно привлечь браху Всевышнего. Понимаете, одна и та же стихия, а мы же можем ее употребить совершенно в разных направлениях. И это, и в этом наша функция, в этом наш тавкид. Или, например, вода. Вода – это страсти. Вода – это страсти. Тавод. Мы говорим, и опять-таки страсти, они могут быть как совершенно нехорошие, о которых даже не хотелось бы упоминать, и это могут быть тавод страсти очень хорошие. Причем, я вам скажу, я вспоминаю слова Коцки Ребе, он говорил, что тавод, какие-то страсти, не нужно их ломать, не нужно вот не давать им выход. Потому что если мы не даем выход каким-то страстям, мы их ломаем, он говорил, вы их сломаете, вместо одной страсти вы получите две, вы получите два осколка, которые будут очень больно ранить. А что делать с нашими страстями? А мы их делаем святыми. Мы эти страсти можем в нашей еврейской жизни, мы можем их осветить. И это станут самые святые страсти. Те же взрослые страсти, о которых, конечно, мы не говорим в нашей довольно серьезной по количеству, и я надеюсь, я говорю сейчас только о количестве, качеству-то я понимаю, что у нас аудитория самая лучшая. Эти взрослые страсти, они могут совершенно задурить голову человеку, они могут совершенно, могут они, вот именно эти страсти, которые освещены светом Всевышнего, которые превращаются в святые желания, в какие-то такие любовь, о любви можно сказать, не дай Бог, теми словами, которые называются у нас мевульпе, хас выхалила, не дай Бог, вот это вот все это нецензурная лексика, о любви можно говорить очень красиво. И это то, что мы должны выбрать. Или, например, воздух. Воздух – это может быть пустая болтовня, а может быть именно тот разговор с Всевышним, с любимыми людьми, с женой, с детьми, со своим будущим. Тот разговор, который необходим, который сделает семью счастливой. Понимаете, мы всегда можем выбрать для себя свой тавкид. Какой он мой тавкид? И работа, результат. Что такое работа, результат в семье? Работа, результат в семье это работа, процесс. Результат – это красивое функционирование семьи. Что это такое? Это и есть процесс созидания, семьи. Работа может быть работа созидания, работа может быть работа использования. Работа использования. Я вам скажу, что если мы будем говорить о какой-то там мировой литературе, любовной мировой литературе, вдумайтесь, Ромео и Джульетта, Шекспир с его страстями. Им не дали, не давали там Монтеки и Капулейте, родители не давали им пожениться. Дальше два любящих существа. Что такое Ромео, который любит Джульетту? Извините, он любит удовольствие, которое он получает от Джульетты. Почему? Потому что если бы он любил Джульетту, он придумал бы, или как помирить родителей, или как куда-нибудь сбежать на край света, или подождать там немножко какое-то время и чуть-чуть заглушить свои страсти, свою физиологию с тем, чтобы выждать время и как-то сделать счастливой свою любимую. А, так сказать, трагический финал это совершенно не то, что мог придумать любящий человек, любящее сердце и любящая голова. И вот это на этом же построена мировая литература. И это совершенно не по-еврейски. Еврейская любовь – это чтобы быть счастливыми. Это не чтобы страдать от неразделенной любви, страдать от каких-то... Это совершенно... Я знаю, моя любимая Анна Каренина, которую я уже упоминала, есть исследование о ней, такого замечательного человека Павла Гольдштейна. Это был литературовед, который... Это был необыкновенный человек. Он сидел по той же статье, по которой сидел Солженицын. Он сидел 18 лет. Отсидев в сталинских лагерях 18 лет, он вышел, и он стал директором литературного музея в Москве. Понимаете, что это за... И он хазар бетшува. Он на уровне своего интеллекта, своей духовности, и он хазар бетшува. И он приехал в Израиль. Он стал... приемным отцом, вы, наверное, знаете, есть такой знаменитый человек, Шмуэль Мушник, тот, который создал вот наш новый Хеврон, и который когда-то, много лет назад, после того, как Хеврон не функционировал как еврейское место, он был из тех, Шмуэль Мучник, из тех поселенцев, которые вместе со своей мамой, со своим отчимом Павлом Гольдштейном туда приехали, въехали в те еврейские дома, которые были, так сказать, разбиты и угробили же там всех евреев и все это. И Павел Гольдштейн, он был человеком аналитического ума, прекрасным анализатором, он написал книжку, еврейскую книжку. Он написал книжку «Анна Каренина» в свете эпиграфа. Эпиграфа, это эпиграф в свете эпиграфа. Ну, у нас в Дворим это называется «У меня отмщение и воздаяние». А Толстой, мне кажется, написал этот эпиграф, у него звучит «Мне отмщение и аз воздам». То есть в той редакции. Так вот, это, наверное, библиографическая редкость сейчас. Он писал о том, как мы можем на Анне Карениной, как мы можем построить правильную еврейскую философию. Ведь что такое любовь Анны Карениной? Это страсть, вожделение, желание Но это совершенно не забота. Допустим, она не любит Каренина, хорошо, да, там он не... Но она полюбила человека. Это, а уж то, что он, Вронский, ее погубил со своей любовью, это не... Это совершенно не сделать усилия подумать о человеке, которого ты любишь. Что будет? Как это все? Это желание себе. Не работа созидательная ради создания, а страсть ради разрушения. Смотрите, конечно, когда мы говорим о создании семьи, мы говорим о том, что да, это работа, но это работа классная, это работа, от которой мы должны не бежать, а к которой мы должны бежать. Мы думаем, ой, какое счастье, мы получили эту работу, нас вызвали в министерство и дали нам самое главное министерство мира, и дали нам работу с заработком в $1 000 000. Не ежемесячно, а ежедневно. Мы не будем рады такой работе. Так вот, эту работу мы с вами можем делать каждый день. Каждый день. И мы будем зарабатывать намного больше, чем по 1 000 000 ежедневно. Мы будем зарабатывать любовь, тепло, ощущение правильности прожитого дня, ощущение от своих детей, от жены, от мужа, душевный покой, который душевный покой и самоудовлетворение, которое делает человека счастливым. Я вам очень этого желаю. И сейчас у нас осталось чуть-чуть времени. Я не видела, я пыталась что-то читать, какие-то вопросы, но я поняла, что если я буду одновременно глазами туда и сюда, то я потеряю нить, и поэтому я не прочитала, там что-то были в чате какие-то вопросы. А вот. Наркоманкой. Да, может быть, она была и наркоманкой, Анна Каренина. Да, это я не знаю, но тут для нас это не очень принципиально. Как сказать мужу, что тяжело принимать гостей каждый шаббат так, чтобы он не обиделся? Вот так и сказать. Дорогой любимый, давай чуть-чуть отдохнем. Гостей принимать я тоже очень люблю, мне тоже очень в кайф, но я немножко устала. Давай или давай с тобой, если ты очень хочешь вот эту семью позвать, давай сделаем так, чтобы ты делал вот такую, такие-то вещи. Вот, а я 4 часа сплю, а там, в общем, какой-то другой порядок. И доверие друг другу – это и есть возможность все друг другу сказать. И что такое обиделся, если он знает, что вы будете счастливы, будете спокойны, когда вы отдохнете, он будет вам говорить каждый шаббат, давай не будем звать, давай ты отдохнешь, давай, знаешь что, давай сами пойдем в гости, давай, потому что он... Жена в полном доверии друг другу, мне кажется, это просто сказка или мечты о светлом будущем в Царстве Небесном. Если вы знаете такие семьи, озвучьте, чтобы было за кого порадоваться. Может быть, это ваша семья, Наоми. И таких семей к большой радости очень много. Очень много наших друзей, наших учеников, очень много счастливых семей и в полном доверии друг к другу. Да, и мы тоже с мужем полностью доверяем друг другу. Даже мне смешно это, ну, как, об этом говорить. То есть это мы считаем, что это совершенно одно и то же, что он скажет, что я. Иногда мы одновременно что-нибудь говорим и смеемся, глядя друг на друга, естественно. Может быть, есть еще какие-то вопросы, которые не были в чате.
И пока мы ждем вопросов, я хочу напомнить, что записи, как я уже сказала в начале урока, если кто-то не присутствовал в начале, будут на сайте toldot.ru и также будут на YouTube. И следующий наш урок будет ровно через неделю в 9 часов. До этого у нас ожидается урок тоже Кармелы Райс. Сейчас она не смогла провести урок по случаю того, что есть в Иерусалиме Пурим, но на следующий урок возобновляются ее уроки тоже в 8, а вслед за ней будет урок Рики. И также завтра мы вас приглашаем на особенный урок Леи Хмельницкой в 8 часов, которая будет говорить на тему «Когда у меня все дома, у меня уже не все дома». Интересная лекция, стоит послушать.
Если Лея кого-то... Хмельницкая, моя ученица бывшая, так что я очень-очень советую. Очень хорошая девочка. И вот они как раз на полном доверии друг к другу и построили замечательную семью. Так что вот вам пример. Да, я перебила?
Нет, все в порядке. Я вижу, что вопросов пока больше нет. Вас благодарят за замечательный урок. Есть много благодарственных писем. И сейчас мы посмотрим, есть ли еще кто-то, кого мы не пропустили.
Спасибо, мне было очень приятно, несмотря на такой нетипичный день сегодня, нетипичный вечер. Не Иерусалим еще не отошел от Пурима, а Иерусалим только вошел в Пурим. И у нас была такая серьезная аудитория. Спасибо, и мне это очень льстит. И я надеюсь, что мы встретимся с вами в следующий Моцей Шаббат.
Спасибо. Я вижу, что у Юлии есть вопрос. Мы попробуем подключить микрофон.
Да.
Юлия, вы нас слышите? Мы вас пока не слышим. Включите у себя микрофон. Я вижу, что по каким-то причинам не удается здесь. Кто-то пишет вам лично в чат, как можно с вами связаться.
Как обычно, мой телефон все тот же. Плюс 972-54-640-1424. Я стала... у вас были случаи, что отчисляли девочек из вашей школы? Конечно, были. Я работала в школе 27 лет. За 27 лет, наверное, были. Я никогда не любила исключать. Я всегда... Ну, я такая... ну, я не знаю, может быть, бесхарактерная. Мне всегда казалось, что каждый человек, он может состояться.